Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Представлю сразу сегодняшнего нашего гостя. Это Елена Сьянова, очень хорошо вам известная. И запрос, на который к нам приходит почти на каждой передаче. А когда вы пригласите Елену Сьянову? А когда вы пригласите Елену Сьянову? Пригласили. И вы знаете, о чем он нам сегодня будет рассказывать? О спорте в Третьем Рейхе. Спорт, хотя во все времена считался такой сферой жизни, вернее, хотели его считать сферой жизни, отделенной от политики, но спорт всегда был связан с политикой, так или иначе. Правда ведь, Лен?
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А, вот у нас, по-моему, один вопрос. Такой несколько возмущенный.
Вопрос, вы мне скажите, насколько спорт связан с...
А вот я хочу заодно и ответить. Давайте. На возмущение одного товарища. Что это вы о спорте? И какое это имеет отношение...
А, да, вот Владимир из Питера. Да, что-то вас на странные темы повело. Может, все ближе к названию вашей передачи? Например, о стрелковом оружии нашей армии. И о стрелковом оружии будет. О всем будет. Обо всем будет. И было.
И было, кстати, да.
Ну, а вот я вам сразу процитирую одного деятеля, чтобы вы поняли, что такое был спорт в Третьем Рейхе. Он говорил, что спортивная форма должна стать связующим звеном между синей робой Трудового фронта и серой формой
вермахта.
Правильно. Вот так. Поэтому вот и делайте выводы. С чего мы сегодня начнем?
С Олимпиады, нет?
Песни или с футбольного матча?
Ну, с песни,
наверное. Помните, была такая песня? «Эй, вратарь, готовься к бою, да, часовым ты поставлен у ворот». Так вот, у немцев была такая же песня. Но только слова там были немножко иные.
А музыка?
Вы знаете, я не помню музыки. Если честно, я пыталась перевести следующие строчки. Вот... «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. У нас, ты представь, что за тобою полоса пограничная идет, кажется, да? А у них, когда твои товарищи пойдут в бой, чутко охраняй тылы».
Но первая строчка тоже про вратаря, да?
Точно такая же.
Ну, у песен у нас с немцами схожих было немало. И даже мотивы были одни и те же, если вспомнить «все выше и
все
выше,
выше и выше». Выше, да. Да. Это марш авиаторов.
Да, который... стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Музыка у нас, у немцев, была абсолютно одинаковая, правда, слова отличались.
Дион, тем не менее, здесь две концепции прослеживаются. Вот как хотите. Оборонная и... весьма наступательная. А вообще Германия, конечно, провозгласила себя одной из самых спортивных стран мира. Вот другой вопрос, насколько ей удалось это реализовать. Но программы были, конечно, задуманы замечательные. И при этом, вот что любопытно, что во главе этой суперспортивной державы стоял...
ну, не очень
менее спортивный. Спортивного человека трудно себе представить, конечно, чем Гитлер. Он даже жаловался, что виноваты его родители, которые когда-то в детстве, вместо того, чтобы купить ему какие-то спортивные снаряды, посадили его за пианино. Но вы знаете, что не...
Ну, музыка он тоже интересовался.
Да. Да, так же.
Да. Ну, знаете удачно. Что, Лен, не обязательно быть спортсменом, можно быть болельщиком.
Да, это,
он
конечно.
Был болельщиком, во всяком случае, судя по тому, как он вел себя на Олимпиаде 36-го года в Берлине. Да, он сильно переживал за немецких спортсменов. Ему там победители, если они
ну
были
да,
настоящими арийцами, да, то они докладывали ему о победах.
Вы знаете, болеть — это одно. А вот почему-то существует такое мнение, что немецкое руководство, вожди Третьего Рейха, вообще провозглашая спорт одним из приоритетов, сами были не очень спортивными. Но это не так. Ну, тут, пожалуй, только Гитлер ничего не мог. А вообще они периодически делали такие потуги. Например, в 1931 году, вот мало кто знает, как оказывается, был замечательный футбольный матч между командой с названием «Штурмовик» и командой, которая имела наглость присвоить название «Бавария». Правда, по-моему, она вышла все-таки на поле с названием «Рейх». Самое смешное, что «Штурмовик» – это команда, которую должен был создать Эрнст Рэм из своих штурмовиков. А вот этот самый, это «Бавария» или «Рейх» – это все высшее руководство партии. Правда, Гитлер с самого начала не участвовал в этом, но Гесс, Геринг,
Лей,
конечно, Борман, Гиммлер, еще некоторые персонажи, они все были на поле.
Геринг, представьте себе. Упитанный человек.
Да, кто?
Геринг.
Ну, он тогда еще не был очень упитанным, потом он провел несколько тренировок, по-моему, он выходил только в первом тайме, потом, видимо, у него дыхания не хватило. Но вы знаете, что интересно, что когда начались тренировки, Гитлер наблюдал, значит, за этим действием, и через какое-то время он созвал своих соратников и задал им вопрос, а не остановить ли все это, пока не поздно, потому что ему с трибун-то это зрелище не очень нравилось. Но вы представьте себе, они грязные, потные, красные, бегают по полю, без конца плюют, ругаются матом. В общем, зрелище совершенно не таково, чтобы демонстрировать.
А счет был задан заранее?
Нет. Но, тем не менее, матч все-таки состоялся.
Состязание было честное?
Нет. Состязание было поразительное. Значит, во-первых, первый тайм закончился со счетом 6-0.
В пользу?
Конечно, в пользу штурмовика, естественно. Потому что Рэм среди штурмовиков нашел, отобрал нормальных,
да,
профессиональных, более-менее, да, спортсменов. А вот команду Рейх тренировал Роберт Лей, который тоже был, ну, не сказать профессиональным футболистом, но он пока сидел в французском плену, он там кое-чего научился каким-то вещам. Но состав команды, конечно, был ужасный. Вот Борман, пожалуй, наиболее так был полезен. Он стоял в воротах и не все пропускал. Гиммлера постоянно сбивали. Геринг просто не мог долго играть. Гесс, как камикадзе, шел к воротам, но, в общем, не забивал. И вот где-то в перерыве между первым и вторым таймом ребята из Рейха переменили тактику. Они решили действовать хитростью. Тот же Лей, играющий тренер, вышел на поле, заработал пару пенальти, потом он симулировал травму, ушел с поля, вернулся с этой травмой. Его, конечно, очень боялись задеть и пропустили к воротам. В общем, вот таким вот образом они набрали какое-то количество голов.
Но проиграли все равно.
Нет, вы знаете, они не проиграли. Ничего. Они проиграли, конечно, потому что последний гол был забит вне игры. И, в принципе, они ушли со счетом 5-6. Но в газетах на следующий день появилось объявление о том, что команда Рейх все-таки выиграла со счетом 6-5.
Вот так. Небольшая ошибка информационная. Да. Лен, я не знаю, не задавать вам вообще, поскольку о футболе речь зашла, задавать ли вам сейчас этот вопрос, может быть, вообще отдельно этой теме посвятить одну из наших программ, с вами ли, или если захотите. Это вот этот знаменитый матч в Киеве между, как его назвали, матч смерти. Когда, да, вышли киевляне.
И был ли он на самом деле?
Было ли все так, как, если не ошибаюсь, Борщаговский, по-моему, автор книжки, который написал этот матч.
Матч смерти. Был, факт матча был, но там на самом деле так мало о нем информации.
Действительно ли расстреляли
киевляне? Нет, это вряд ли. Нет, они потом в концлагеря попадали, кто-то выжил. Ну, на самом деле, вы знаете, об этом матче очень много всяких домыслов, информации практически никакой, к сожалению. Хотя история, конечно,
сама это такая по себе. Хорошо. Идеологическая мистификация.
Ну, давайте, может, мы действительно.
Давайте
еще
немножечко пораньше.
Этому, да, давайте
собственно
пораньше.
Говоря, я немножко.
Знаете, у меня, собственно говоря, я сейчас в раздумьях, если хотите, между двумя темами. Да? Это первое, все-таки хочется поговорить об Олимпиаде 36-го года.
Давайте немножко вернемся чуть-чуть раньше, и я расскажу вообще о структуре.
Ну, давайте.
самой спортивной, как она была задумана. Вот, насколько я знаю, у нас же спорт делился на профессиональный и любительский.
У нас в Советском, если вы говорите про Советский Союз, то у нас формально, официально
профессионального
спорта вообще не было.
Ну, зачем формально?
Хотя все понимали, конечно, что да, люди получают за это зарплату.
Конечно,
но числились какими, на каких-то работах.
Неформально. Вот все-таки он делился вот где-то так. А у них спорт делился на общегосударственный и партийный.
Это интересно.
Да. Вот представьте себе такое деление. Причем был такой спорткомитет, который занимался пропагандой спорта именно среди членов партии. Но я приведу очень простой пример, чтобы всю эту структуру не разбирать. Вот смотрите, общегосударственная организация «Гитлерюгенд». Предположим, младшая группа мальчиков, 10-14 лет, «Юнгфольк». Ребятки занимались видами спорта, ну, по выбору. А вот из «Юнгфолька», когда отбирали уже в низшую по иерархии партийную структуру школы Адольфа Гитлера, то есть такой начальный партийный резерв, вот там виды спорта были строго прописаны.
Метание гранаты, стрельба.
И они были обязательны.
Они были обязательны, и вообще эти ребята занимались 5 дней в неделю физической подготовкой. Только 2 дня учебы. Ну, потом было там среднее звено, это Наполос. Были рыцарские замки. Это такой высший, что ли, партийный резерв. Вот был такой рыцарский замок Гроссензее, первый этап. Там занимались верховой ездой, боксом и планеризмом. Зондхофен – это лыжи и скалолазание. Фогельзанг – общая физическая подготовка. И Мариенбург – там в основном идеология. Ну, в основном, конечно, все учебные часы в этих замках были посвящены все-таки не развитию головы, интеллекта, а, так сказать, физике. И вот тут вот у меня возникает один вопрос. Дайте я его задам. Может быть, мне кто-нибудь ответит. Я никак, сколько я вот не занимаюсь этим вопросом, я никак не могу понять. Ну, как же, откуда же они планировали набирать кадры для партийного руководства? Ведь для руководства любого нужен интеллект. Вот где они оставляли ту питательную почву, где можно было взращивать настоящую руководящую элиту? Потому что вот эта подготовка говорит о том, что ребят накачивали с 10-летнего возраста только физически.
Нет, я в какой-то степени, может быть, и смогу вам ответить, это мое соображение, да, что Третий Рейх, как-то, может, не покажется странным многим, он ведь просуществовал очень короткое время. И, в общем-то, смены элиты поколенческой там не было. Те, кто пришел к власти, да, те и остались у власти до конца Третьего Рейха, то есть до 45-го года. Там не успела за это время смениться элита. Смениться поколение элиты.
Ну, а потом при всем при том оставались высшие учебные заведения, где эту элиту можно было бы
совершенно
учить.
Совершенно верно, Дим, но там этой элите не было ходу в руководство. Вот в чем дело. Именно питательная среда – это университеты. В университеты ребята из рыцарских замков не были в состоянии поступить. Но только им был какая-то зеленая улица в плане продвижения к руководству. Вот в чем здесь... В чем здесь какой-то парадокс, я не могу его решить. Вы говорите, как было, а я говорю, как было спланировано. По-моему, это было спланировано в какой-то тупик.
Ну, мы об этом не узнаем уже никогда.
Уже да.
Согласитесь.
Потом, если говорить о той части элиты, которая должна заниматься партийным строительством, а не составлять экономические планы, политические, идеологические, а просто работать секретарями парткомов, обкомов, горкомов и далее везде, то, как показывал наш собственный опыт, большого ума для этого не требовалось. Даже иногда в президенты выносило.
Да, главная дисциплина.
Да, главная дисциплина. Ордунг.
Да. Демократический централизм,
подчинение меньшинству, совершенно
верно. И так далее.
Да. Если вернуться к спорту, то, что сказал Лей, от синего комбинезона рабочего до серого мундира вермахта, абсолютно логично, потому что солдатом должен
логичная
быть...
Логичная ступень развития.
Да, солдатом должен быть физически мощный, крепкий, быстро бегать, шибко прыгать, ну, соответственно, кидать гранату или кирпич, что там окажется под рукой. И это вполне вписывалось в контекст. Ведь у нас происходило то же самое.
Кстати говоря, Лен, тогда вот такой вопрос. Сейчас до Олимпиады мы еще дойдем. Я немножко уже хочу перескочить в годы войны. Физическая подготовка оставалась в вермахте во время войны? Или уже было не до этого?
Ну, смотря в каком роде войск. В пехоте, конечно, было не до этого. Летчики играли, вот... Мы с Димой тут выяснили, что любимыми видами спорта у Люфтваффе были теннис и футбол, а у танкистов плавание.
Ну, конечно, потому что...
А пехотинцы, я думаю, достаточно упражнялись на марше.
Да, у них гимнастика была с утра
до ночи. Подождите, но для того, чтобы сыграть в теннис, нужен корт.
Аэродром — это идеальное место для того, чтобы...
То есть просто вот на бетоне, да, да, натягивалась, да, сетка и игралась в любых условиях.
Абсолютно.
Потому что, допустим, на Восточном фронте, если говорить о территории Советского Союза...
Играли.
Да,
на юге, да, ну как, на летном поле, естественно, особо никуда от самолета в рабочее время и не уедешь. Вот, а футбол, ну это абсолютно логично. Опять же, ровная поверхность, капониры, импровизированные ворота... Вот один из самых выдающихся немецких летчиков, Герман Граф, он был членом команды Люфтваффе по футболу, у них были, собственно, команды по родам войск, и страстно защищал крылья своей команды в футбольных баталиях.
Да. Какому виду спорта отдавали предпочтение подводники? Как-то вот информации нет.
Да, я Но думаю...
Не подводному плаванию.
Да, вряд ли, конечно.
Я, вот у нас сейчас просто перед тем, как мы уйдем на короткие новости, я бы хотел ответить, я просто могу это сам сделать, поскольку это самый примитивный такой вопрос пришел, но раз он пришел, наверное, надо все-таки объяснить. Ирина Васильева нас спрашивает из Санкт-Петербурга, участвовала ли команда СССР в Олимпийских играх, проходивших в фашистской Германии? Ну, Ирина не участвовала. Советский Союз вообще тогда не был членом Международного Олимпийского комитета.
Да, и до 52-го года, по-моему.
Да, до 52-го, да. И никаких, и не потому, что эти Олимпийские игры проходили в Германии, а поскольку просто Советский Союз не участвовал в Олимпийских играх ни до этого, ни после. Ну, в смысле, после участвовал. Наверное, первая Олимпиада, это летняя Олимпиада, это в Хельсинки в 52-м году, а первая зимняя Олимпиада в 56-м уже году в Кортино д'Ампеццо в Италии. А в 48-м году, уже после окончания войны, в Лондоне летняя Олимпиада, все равно Советский Союз не участвовал.
Да, не позвали.
Нет, дело нет, не был членом Международного Олимпийского комитета.
Да.
Там, это просто такая формальная вещь, для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх.
Кстати, Германия тоже ведь не собиралась участвовать в Олимпийских играх 1936 года.
Как-то, приводя их у себя?
Да, а решение было принято до прихода нацистов к власти. О том, что Олимпиада будет проведена в Берлине.
Ну, я думаю, что
были Олимпиады. Но когда они пришли к власти, через какое-то время они решили, что они будут участвовать.
Ну, вообще, Олимпиада, я думаю, 1936 года, это очень интересная тема.
Мы ее обязательно затронем
после короткого выпуска новостей, который уже готов нам зачитать Александр Климов.
Цена победы.